Друзья, послание к римлянам – это послание очень большое, и оно, такое послание, можно сказать, центральное. И это послание, оно имеет некоторые отличительные особенности от других посланий. Ну, например, оно отличается от других посланий тем, что оно написано апостолом Павлом к церкви, в которой апостол Павел никогда не был. Ну, например, все остальные послания, они, кроме послания к Колоссянам, они написаны к церкви, где апостол Павел не только был, но который он и созидал. Коринфская церковь, Филиппийская церковь, Фессалоникийская и так далее. А Римская церковь – это церковь, которая была очень большой, которая насчитывала десятки тысяч членов церкви, которая была такой знаковой церковью, она была в столице. Но, тем не менее, Павел там никогда не был. И вот прежде чем туда прийти, он пишет свое послание, в котором он излагает некоторые определенные принципы и открывает определенные темы. Вы будете об этих темах говорить, в этом послании поднимается значительное количество тем, нужных и полезных для христиан современности, для нашего времени христиан. А вот сегодня я хотел бы поговорить с вами об одной очень важной теме, которая поднимается в первой и второй главах этого послания. И для того, чтобы нам с вами начать рассуждение, я прочитаю первая глава с 16 стиха. В принципе, мы будем читать больше, то есть мы потом будем идти по главе ниже, но для того, чтобы начать тему, прочитаем с 16 стиха. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем, то есть в благовестии Божьем, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды». Вот на этом тексте я хотел бы остановиться. Говоря о благовестии, апостол Павел говорит о благовестии об Иисусе Христе. И он говорит, что в этом благовестии открывается правда Божия. И это отдельная тема, о которой сегодня мы говорить не будем. А вот 17 стих, точнее, прошу прощения, 18 стих, это некое грозное предупреждение, которое может относиться как к конкретному человеку, к отдельному человеку, так и ко всему миру. И что это за грозное предупреждение? Это грозное предупреждение звучит так: «Ибо открывается гнев Божий с неба». И это очень важная мысль. Дело в том, что мы знаем, что Бог весьма долготерпелив и весьма многомилостив. И его долготерпение настолько велико, что его трудно вообразить. Вот однажды в моей жизни был такой случай, когда меня пригласили в одну церковь, и в этой церкви я должен был проповедовать третьим по счету. И у меня была тема, которую я приготовил, я об этом молился, переживал, у меня был конспект, и было название этой темы. И когда я сидел на собрании, то я увидел, что выходит первый проповедник. И первый проповедник выходит и говорит о том, что тема моей проповеди – это терпение Божие, что Бог нас терпит. И я, конечно, запереживал, потому что моя тема была похожа на тему этого брата. Но она была немножко другой. Потом выходит второй брат и говорит: «Братья и сестры, я не знаю, как так получилось. Первый брат проповедовал о терпении Божьем, а моя проповедь называется «Долготерпение Божие». И так совпало, и мы не договаривались». И этот брат начинает проповедовать, как бы продолжая тему первого брата, который говорил о терпении, о том, что Бог нас терпит, а он проповедовал о долготерпении Божьем. Но тогда я еще больше засмущался, потому что проповедь моя называлась «Великое Божье долготерпение». И когда я вышел за кафедру, я говорю: «Братья и сестры, мы точно не сговаривались, мы с разных мест приехали, но я, заканчивая собрание проповеди, буду говорить о великом Божьем долготерпении». И вот Божье долготерпение настолько оно как бы огромно, что иногда даже людям оно начинает, надоедать. Иногда люди говорят: сколько Бог будет это терпеть? Вот этого человека, ну, давным-давно пора его там наказать. Никогда человек не переживает о том, что Бог слишком долготерпелив по отношению ко мне. Но мы иногда страдаем от того, что Бог терпелив по отношению к какому-то другому человеку. По отношению к израильскому народу, по отношению к язычникам, по отношению ко всему миру, по отношению к каждому конкретно человеку, Бог весьма и весьма долготерпелив. Тем не менее, В какой-то момент времени это долготерпение заканчивается, и оно заканчивается гневом Божьим. Вот так и написано: «Ибо открывается гнев Божий». И мы видим это в Ветхом Завете, что был гнев Божий излит, там, например, на Содом и Гоморру. Мы видим это в Ветхом Завете в другие примеры. Мы в Новом Завете видим примеры, когда, там, допустим, Анания и Сапфира, они были, ну, на них излился гнев Божий, да? И вот для нас это очень важно, потому что каждый из нас живет, и каждый из нас приближается к какому-то концу, либо к благословенному, либо к тому моменту, когда гнев Божий на нас будет излит. Весь мир нас к этому тоже приближается. И тут возникает вопрос, а на кого изливается гнев Божий? Кто будет тем человеком, или той культурой, или той нацией, тем обществом, той семьей, на которую будет излито гнев Божий? Вот здесь очень много молодых собрано, в основном, да, не женатые, не замужние. И вы будете в какой-то момент времени созидать свою семью. Вы будете стоять перед священником, перед пресвитером, перед церковью. И вы будете мечтать о том, что ваша жизнь будет благословенной и что вы будете счастливы. И бывают случаи, когда семья распадается, когда гнев Божий изливается, и семья распадается. Бывает, рождается ребенок, и родители, они такие думают, он будет хорошим человеком, да, как сказала когда-то Ева, получила я от Господа, да, человек от Господа родился, он будет утешением и так далее. А потом оказывается, что это человек Каин, да, то есть гнев Господа на него изливается. Почему? Иногда человек начинает страдать. Но я думаю, что вы поняли саму мысль. Вот на кого изливается гнев Божий? На кого? И как он изливается? И к чему это все приводит? Вот я думаю, что эта тема очень важная, и давайте мы о ней поговорим. Я еще раз скажу, что здесь очень много молодых, а для молодых это очень важно, потому что иногда молодой человек, он думает, что тот образ жизни, который он ведет, он может вести бесконечно, и ничего никогда не изменится. Некоторые молодые христиане, они, знаете, даже с Богом экспериментируют. Ну вот, например, какой эксперимент молодой христианин может поставить над Богом? То есть он думает, ага, вот эта вещь грех. Ну, например, допустим, там курить грех, ага. Хорошо. А если я кальянчик там покурю где-нибудь в кафе, интересно, что будет? Ну, попал он в какую-то компанию, там, покурил кальян, со страхом вышел с этой кальяны, да, там, посмотрел на небо, то есть, а молния его поразит сразу же насквозь, да? Не поразила молния. Не заболел там раком, с работы не уволили, проходит какое-то время, то все нормально, все хорошо. И он думает, ну, надо же, я-то согрешил, никто об этом не узнал, пресвитер не узнал, членское меня не поставили, родители не узнали, все. И он начинает этот грех в своей жизни практиковать. Он думает, что вот какое-то время, долгое время, ничего не изменится, всю жизнь ничего не изменится. И он начинает с Богом экспериментировать. Вот какую-то здесь какую-то пробу сделал, вот здесь пробу сделал, вот здесь. И потихонечку его жизнь, она преображается, становится такой не очень хорошей. Он допускает что-то в своей жизни, в жизни своих друзей. И он не понимает, апостол Павел в послании к Римлянам, он пишет, что... 2 глава, 3 стих. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего?» Неужели ты думаешь? Дальше 4 стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божьего?» То есть у Бога есть богатство благости, богатство кротости, то есть Бог кроток, богатство долготерпения, которое Он изливает на нас. А есть люди, которые пренебрегают этим. И написано, ты не понимаешь, что вот это богатство благости ведет тебя к покаянию. То есть человек может сделать вывод, что если Бог молчит и не наказывает меня за мои грехи, проявляя благость, кротость и долготерпение, то это означает, что он одобряет мою жизнь. А на самом деле он ее не одобряет. На самом деле он ждет, когда же мы покаемся. Это 2 глава, 4 стих об этом очень ярко говорит. И если человек пренебрегает вот этим долготерпением Божьим в своей жизни, 5 стих, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам собираешь себе гнев на день гнева. То есть человек не использует время, которое Бог долготерпит его, и никаким образом не реагирует на его грех, не реагирует на его отступничество, не реагирует его, на его какую-то, на какую-то его такую компромиссную жизнь со грехом, Бог не реагирует, и человек не использует это время для покаяния, но продолжает упорствовать, и сердце его не раскаянное, то написано, этот человек собирает себе гнев на день гнева, и написано, открывается гнев Божий на нечестие человека. На нечестие человека. Это очень важная мысль, которая, я думаю, важна для нас, как для христиан, особенно в последнего времени, потому что очень много искушений в этом мире, потому что очень много соблазнов, очень много разных, разного рода таких вот предложений по отношению к нам. И мы, я еще раз скажу, можем экспериментировать с Богом, и это как бы нащупывая те моменты, где мы можем идти на компромисс с грехом, а в то же время не получая никакого возмездия. Вот я уже показал, что это время Божьего долготерпения, Божьей благости и Божьей милости, которое Он дает только для того, чтобы мы смогли покаяться, чтобы мы смогли обратиться. Я напомню, что если у вас есть вопросы, вы можете легко их задавать голосом или легко писать их в чате, я буду на них отвечать. Итак, мы идем дальше. И возникает вопрос, а вот кто же собирает, кто же именно будет получателем этого гнева? Потому что, ну, мы скажем, брат Денис, ну, вот у всех у нас есть какие-то грехи. Ну, никто из нас не свят. Нет ни одного человека, который, даже если он старается изо всех сил, все равно у него все получается. Неужели мы все наследники обречены на то, чтобы наследовать вот этот гнев? И здесь есть ответ на этот вопрос, и тоже он очень важный. То есть, первая мысль, важно, я еще раз повторю, что нельзя время долготерпения Божьего использовать напрасно. Просто жить как хочешь. Надо его использовать для покаяния. А вот вторая важная мысль, все-таки кто наследует гнев или кому гнев предназначен? И здесь написаны такие слова, давайте прочитаем еще раз, это 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий», 1 глава, 18 стих, «ибо открывается гнев Божий с неба, на всякое нечестие и неправду человеков». Каких человеков? Если бы здесь стояла точка, то все мы с вами были бы обречены на осуждение. Потому что у всех у нас есть неправда и есть нечестие. В той или иной сфере мы все равно, в какой-то мере все равно нечестивы, и в какой-то мере мы неправедны. Поэтому кто больше, кто меньше. Поэтому если бы здесь стояла точка, то мы с вами были бы обречены. Но здесь стоит запятая. И там объясняется, чья неправда будет осуждаться, или чье нечестие будет осуждаться, на кого изливается гнев? На людей, которые подавляют истину неправдою. Подавляют истину неправдою. Что это означает? Это означает, что человек знает истину, он понимает, как поступать правильно, но он эту истину подавляет, он ее каким-то образом вытесняет из своей жизни, заменяя ее неправдой, заменяя ее ложью, заменяя ее тем, что не истинно. И таким образом он, зная откровение Божие, зная волю Божию, он нарушает ее, не просто нарушает, но заменяет ее неправдой, заменяет ее какой-то ложью. Обратите внимание, что здесь в этом тексте говорится о, вот в этих двух главах, точнее, говорится о двух народах. О еврейском народе, это вторая глава, и о языческом народе, или о языческих народах, это первая глава. И здесь между этими двумя народами есть нечто общее, много общего. Первое, что между ними общего, это то, что и тот, и другой народы имеют Божье откровение. Обратите внимание, 19 стих. Здесь речь идет о язычниках. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». То есть, да, понятно, что язычники, они знают о Боге значительно меньше, чем знают о Боге евреи. Евреи – это вторая глава, там написано, что они научаются из книги закона. А в книге закона о Боге сказано очень много. У язычников такого преимущества не было. Они не имели книги закона, они не знали о Боге из Писания. Но откуда они знали о Боге? И апостол Павел говорит, что у язычников два способа познания Бога. Первый способ познания Бога – это природа, 20 стих, «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество – от создания мира через рассматривание творений, видимо. И второй источник познания о Боге – это совесть. Вторая глава, 15 стих об этом говорит. «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их». То есть два источника познания у язычников – это природа и совесть. Да, они не имеют письменного слова. Да, у них нет знания Торы или они не читали пророков. Но они смотрели на природу, и у них была совесть. Есть такой известнейший философ, которого, наверное, многие из вас знают. Он был когда-то похоронен в Калининграде, а потом он был перенесен, его могила была перенесена в Германию, там какой-то город, я сейчас немножко подзабыл уже. Вот. И этот человек, его звали, как вы понимаете, Эммануил Кант. Он родился в 1724 году в Пруссии, но он в Германии. И вот когда-то, ну это известнейший философ, один из основоположников, ну один из таких столпов философии. И вот он сказал такую фразу, что больше всего меня удивляет в этом мире звездное небо над головами и нравственный закон внутри человека. Ну, что он имел в виду? Он имел в виду, что то богатство мироздания, то есть вот это огромное мироздание, которое существует в мире, это звезды, это луна, это солнце, это микроскопические какие-то создания на Земле, это все настолько поражает воображение, что невозможно себе представить иное объяснение вот этим явлением, кроме как понимания, что это все создал Бог. А он говорит, это меня поражает. Эммануил Кант об этом говорит. Но второе, что меня поражает, это то, что у людей есть нравственный закон. У язычников, у племени Тумба-Юмба на островах Тихого океана у них есть нравственный закон. Да, этот закон несовершенный, но он существует. У каждого человека есть совесть. И вот эта мысль о нравственном законе, она развивается Льюисом, она еще с Ансельмом Кентерберийским в начале XI века развивалась. То есть это вообще мысль о нравственном законе, она очень важна. И вот и об этом говорит апостол Павел. Он говорит, что язычники имеют откровение о Боге через совесть. Евреи, как народ Божий, имеют откровение о Боге через совесть, через познание этого мира и через Священное Писание. У них есть еще и откровение написанное. И это, конечно, значительно больше, чем то, что имели язычники. Итак, первое, что объединяет язычников и евреев, это то, что и те, и другие имели отношение, имели откровение о Боге. Ну, правда, разного уровня, те больше, чем меньше, но это не важно. Важно, что они это имели. Второе, что объединяет евреев и язычников, это то, что и те, и другие подавляют это откровение неправды. Они его вытесняют, они его замещают. И вот здесь я хочу сказать одну очень и очень важную мысль, которую я хочу, чтобы вы ее запомнили, и даже если наше общение закончится, и вы больше ничего вообще в принципе не запомните, а запомните только эту мысль, этого будет достаточно. Что это за мысль? Гнев Божий изливается на того человека, который истинно пренебрегает знаниями, которые он получил от Бога. Неважно, какого масштаба это знание. Если человек очень начитанный, знающий Священное Писание хорошо, он получил много знаний о Боге, а человек, который мало знает Священное Писание, там, или не начитанный, или не образованный, он получил маленькое знание о Боге, это не важно. Не важно, сколько ты получил знаний о Боге. Важно, как ты отнесся к этому знанию. Какая у тебя была реакция на то знание, которое ты получил. Ну, есть такой рассказ, пример, который я иногда рассказываю. Я его услышал много-много-много лет назад, но мне трудно проверить, правда это или нет, но хочется верить, что это правда. Как в одну церковь пришел некий человек, Это человек из какого-то, ну, это было в Пермском крае, и он пришел, он был представителем какого-то народа, я не помню, там, может быть, вот этот народ, из которого там живет, забыл, как называется. Вот. И он был в церкви, и он подошел к пресвитеру церкви и говорит, я хотел бы вместе с вами, он покаялся, человек принял крещение, а потом говорит, я хочу вместе с вами изучать Библию, не могли бы вы мне в этом помочь, чтобы изучать Библию? Ну и пресвитер говорит, хорошо, давай, вот мы прочитаем с тобой там, 22-й псалом, там, допустим, да, там, или какой-то другой стих. Вот ты его выучи наизусть, и когда выучишь, приходи ко мне, я тебе дам другой стих наизусть. Ну, этот человек хорошо, говорит, ушел, значит, ходил там, не знаю, несколько месяцев, и к пресвитеру не подходил больше. А пресвитер спрашивает его, ну, ты выучил стих? Он говорит, нет, не выучил, ну, учи. Ну, и так прошло несколько месяцев, и пресвитер уже начал переживать. Он говорит, ну, как так? Такой стих коротенький, всего лишь там можно выучить, и ты несколько месяцев не можешь выучить? Ну, как ты не можешь выучить? Он говорит, ну, не получается мне выучить, не получается. Он говорит, ну, как не получается? Неужели ты не можешь запомнить всего несколько стихов? И тогда тот говорит, запомнить я могу. Я их запомнил еще в первую неделю. Он говорит, а что значит, ты не можешь выучить? Он говорит, для меня выучить значит исполнить. Не запомнить, а выполнить. Так вот, вот выполнить у меня не получается. Друзья, вот видите, этот человек очень хорошо и правильно относился к Слову Божьему. Ему не важно было знать многое. Ему важно было знать, может быть, немногое, но исполнять то немногое, что он знает. И вот апостол Павел в 1-2 главе показывает, что и у язычников, которые о Боге знали мало, из природы много не узнаешь о Боге. Можно узнать, что он есть, можно из природы узнать, что он всемогущий, можно из природы узнать, что он такой очень умный, который все так хорошо делает. Из природы можно узнать, что он художник. Это из природы можно узнать. Но из природы нельзя узнать там, истину о Троице, например. А язычники могли знать из своей совести, о том, что хорошо, что плохо, но совесть наша тоже, она не совершенный инструмент познания Бога. Евреи знали о Боге намного больше. Они знали его имя, они знали его историю, они много что знали о Боге, потому что они читали книгу, написанную Богом. Они были знакомы с ним гораздо ближе. Но и те, и другие этим знанием пренебрегли. И вот именно это является причиной, почему и на тех, и на других будет излит гнев Божий. Почему это важно для нас? Некоторое время назад у нас, ну, еще до пандемии, еще в той жизни, когда была нормальная жизнь, вот, у нас было такое общение с братьями, которые отвечают за молодежь в нашем Краснодарском крае. И вот была такая проблема. Ну, стали рассуждать об одной проблеме, которая есть у нашей молодежи. И когда мы поняли, что эта проблема существует, то задали вопрос, а что нам сделать, чтобы эта проблема, ну, как бы эту проблему искоренить, да, чтобы ее не было. И вот один брат говорит, давайте мы проведем очередное молодежное общение или внеочередное молодежное общение, на котором эту проблему мы с вами изложим. И вот тогда я отвечаю, братья, вот неужели мы думаем о том, что наша молодежь чего-то не знает? Ну, представьте себе, вот приехала какая-то сестра там, или брат на молодежное общение, у которого есть эта проблема. Вот он сидит на молодежном общении и думает, надо же, точно, а я-то и не знал. То есть это проблема от того, что у нас, у молодежи недостаток информации, то есть они чего-то не знают. Маленький пример, тоже мне очень нравится. На одном общении я проводил общение, и там зашла речь о работе, о том, что надо, ну, как бы работать, трудиться. Я говорю, обращаясь к публике, говорю, братья и сестры, вы знаете, что ученые изобрели средство, которое позволяет проходить сквозь стены? Ну, такие, знаете, все сразу там прекратили даже есть в кафе, да? Они сразу начали смотреть внимательно на меня, и что же за средство, которое позволяет проходить сквозь стены? Я им говорю, это дверь. Это прекрасное средство, изобретение, которое позволяет ходить сквозь стены. Ну, все, это мы знаем. Ну, а чем не средство? Позволяет проходить сквозь стены? Позволяет. Работает. Ну, что вам еще надо? Но я говорю, вы знаете, есть вот прекраснейшее средство, которое позволяет заработать деньги. Знаете, что это за средство? Это работа. Хочешь деньги заработать? Работай. Все, это мы знаем. Вот сейчас вообще в мире очень много людей, которые пытаются найти волшебное слово. Там, они платят деньги каким-то коучам в интернете, ездят на семинары. Они пытаются найти волшебное слово, которое поможет им кучу денег заработать. А на самом деле все эти волшебные слова давно известны. Это усердие, внимательность, аккуратность и постоянство. Да? Вот ты, если будешь хорошо работать, внимательно, аккуратно и постоянно, ты заработаешь деньги. Вот я перечитал гору литературы по там, тайм-менеджменту, там, по организации самого себя, там, по куче всех вот таких вот книг. Все эти книги, вот я говорю, все эти книги, они, вот можно их все свести к одной фразе. Вот поверьте мне, что надо работать. Вот хочешь заработать, надо работать. Вот, и вот весь секрет. То есть человечество никогда не изобретет никакого волшебного там слова, которое человек там будет ездить, и потом он сможет, значит, заработать деньги. То есть фактически вот ту необходимую информацию, которая нам нужна для нашей жизни, мы ее уже имеем. Все остальное, что мы получаем, это как бы такие нюансы, дополнения. Они не поменяют нашу жизнь принципиально. А что нашу жизнь поменяет принципиально? Поменяет отношение к той информации, которую мы уже имеем. Вот мы уже знаем, как зарабатывать деньги. Мы уже знаем, как строить отношения с людьми. Я вчера беседовал с одной семейной парой. Вот у них большие проблемы в семье. И супруга вот этой семейной пары, она говорит, я не знаю, что делать. И я ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, вы не знаете, что делать? Или у вас нет сил сделать так, как вы знаете? Она говорит, ну да, я знаю, что делать, просто у меня на это сил нет. То есть мы всегда почти знаем, что делать. У нас есть знания, мы знаем, что надо так поступать. Почему мы знаем? Потому что мы от Бога это получили. Через совесть ли, через окружающий мир, через Священное Писание, через Слово Божие в проповеди. Мы получили это знание уже. Но теперь вопрос, а что мы с этим знанием делаем? Мы его подавляем своей ленностью, подавляем его своим, как бы, еще чем-нибудь, но я сейчас об этом еще буду говорить, чем мы подавляем. И тогда мы собираем себе гнев. Тогда придет время, вот этого долготерпения Божьего, о котором я вначале говорил, он закончит это время. И мы будем осуждены. Христос говорит, не я буду вас судить, слово, которое я вам говорю, оно будет судить. Вот мы имеем это слово. И если мы его подавляем, мы его не используем, оно у нас где-то на полочке там хранится, вот где-то вот как у меня на книжных полках хранится это слово, да, там пылится это слово, но оно не используется, то тогда мы собираем себе гнев. Если мы его используем, это слово, если мы его не подавляем, тогда мы наследуем благословение. Итак, вот эта вторая мысль, она очень важная, что отношение Бога к нам и сейчас, и в будущем – оно зависит от того, какое у нас отношение к его откровению, к его слову. Неважно размер откровения, неважно, что мы знаем, важно, как мы относимся к тому, что мы знаем. Помните книгу про Исаия в Ветхом Завете? Это еще в Ветхом Завете было сказано. А вот на кого я презрю. На кого? На сокрушенного, на смиренного и сокрушенного сердцем, да? И на трепещущего пред словом моим. Мы говорили с вами о том, что все люди нечестивы, да, вот у всех есть нечесть и неправда, у всех людей. Но не на всех людей, нечестивых и неправедных, будет излит гнев, а на тех, кто пренебрегал Словом Божьим, кто подавлял. Теперь к третьей мысли хочу перейти, да, к третьей мысли. То есть каким образом мы можем подавлять Слово Божие, каким образом? Вот в психологии, там, ну, там, например, да, психология, вот, если я не знаю, кто-то зачитал книги там, Эриха Фрома, допустим, там, «Бегство от свободы», к примеру, то вы можете вот, вспомнить, что есть такое понятие, называется рационализация. Ну, рационализация – это как бы неплохое такое слово, оно, например, допустим, что-то там рационализировать там, в производстве, к примеру. Но в психологии это используется именно в отрицательном таком значении, имеет отрицательную коннотацию. Почему? Потому что рационализация – это попытка постфактум, то есть уже после действия, то есть постфактум, то есть после факта, объяснить свое действие при помощи каких-то логических доводов. Ну вот, например, к примеру, приходит ко мне человек, да, и говорит, Денис, там, дай мне взаймы там, 5000 рублей, а мне жалко. не жалко. И я говорю, нет, я тебе не дам. То есть вот случился факт. Я ему не дал 5000 рублей, потому что мне жалко. Я-то знаю в глубине своего сердца, что мне жалко. Но как, ну это же стыдно признаться, что мне жалко. Мне же стыдно в этом признаться. Ему стыдно признаться. Мне даже самому себе стыдно признаться, что я жадный. Поэтому что я начинаю делать? Я начинаю вот этот поступок рационализировать. Я начинаю его объяснять. Дорогой друг, ну, я могу ему это сказать вслух, а могу сам себе это объяснить, могу своей жене это объяснить, могу вам объяснить. Что знаете, почему я не дал? А потому что я не хочу поощрять безответственность. Почему у него нет денег? Потому что он не работает. Вот я ему сейчас дам 5000 рублей, и я буду поощрять его безделье. Пусть он лучше идет работать. Или я скажу так, я ему дал 5000 рублей, потому что они нужны другому человеку. Я не могу ему дать, потому что я их хочу дать другому человеку. Ну и так далее, и так далее. То есть я могу объяснение, массу придумать объяснений самому себе, утешая самого себя или утешая кого-то другого. Но это все рационализация. Это объяснение, которое, задача которого, это объяснение, чтобы обмануть кого-то или самого меня, но на самом деле истинные мотивы были совершенно другие. На самом деле я ему не дал, потому что мне жалко было, вот и все. Потому что я не хотел ему давать. Я не вот эти причины, они были на самом деле причиной поступка. Поэтому, друзья, вот иногда бывает так, что мы сами самих себя начинаем обманывать. Мы начинаем... Вот почему я не был на собрании? Вот в воскресенье было собрание. Почему я не пришел на собрание? Или в среду было собрание? Почему я не прочитал Библию сегодня? Почему я там не помолился? И вместо того, чтобы просто признать факт, ну, потому что я поленился, потому что я поздно встал. А почему я поздно встал? Потому что мне было не хотелось. Я не настолько ценю Слово Божие в своей жизни, чтобы читать его каждый день. Я не настолько уважаю собрание, чтобы там ради собрания работы жертвовать. Я не настолько готов прощать людей, потому что надо жертвовать своим там гордостью, чтобы прощать людей и так далее. Я не настолько. Вот вместо того, чтобы признаться в этом, мы начинаем вот это свои вот эти поступки рационализировать. Я не был на собрании, потому что у меня в это время было более важное дело, которое там Богу угодно, чтобы я работал, там или еще что-нибудь, мы напридумываем, мы очень в этом очень сильно искусно придумываем себе оправдание, рационализировать свои вот какие-то отступления. Вот что-то подобное происходит со Словом Божиим. Вот мы знаем Слово Божие, мы знаем, но мы его не исполняем, мы его подавляем, мы его подавляем. И вот это подавление, это прям реальный бич нашего времени. Вот я уже как-то раз говорил тоже, что я считаю, что мы все с вами люди исключения. То есть мы относимся к себе как к исключению. Ну что это означает? Это означает, что в принципе мы с правилом согласны, вот с каким-то правилом мы согласны в принципе, но мы не согласны с тем, что это правило должно быть применимо ко мне сейчас. То есть я исключение из этого правила. Ну, приведу пример про себя. Вот я уже приводил его тоже пару раз. Ну, однажды мои дети сильно провинились, и я на них разозлился. И начал на них шуметь. И прям по полной программе. То есть я стою на лестнице, вот я сейчас нахожусь в своем кабинете на втором этаже. У меня есть лестница, и вот я стою на лестнице, а внизу стоят мои дети, и я на них прямо кричу, ругаюсь изо всех сил. И гневаюсь просто страшным образом. И в момент, когда я их ругаю, то у меня в этот момент времени в голове всплывает текст из Библии, что гнев человека не творит правды Божьей. И потом второй текст, что всякий крик и гнев, да будут удалены от вас. И знаете, какая мысль меня постигла в ответ на вот эти тексты? То есть у меня в голове возникли тексты. А какая мысль в ответ возникла на эти тексты? Какие хорошие тексты? Какая правильная библейская мысль? Но вот в данный момент времени лично у меня это не работает. Я должен накричать на своих детей, потому что иначе они не поймут. То есть я, вот моя природа плотская, она в этот момент времени, она вывела меня в исключительный, то есть я исключение. Вот для всего мира это работает, а вот лично для меня сегодня, вот именно в эту секунду времени это исключение. Было очень большим подвигом, большой трудностью было остановиться, пойти, покаяться, помолиться. И было очень сложно смириться с этим текстом, потому что я внутренне с ним был не согласен. Беседуешь с какой-нибудь сестрой, молодой, она подружилась с братом, или братом беседуешь, который подружился с сестрой, и ты говоришь, дорогой там, или дорогая, не стоит так беседовать, не стоит так разговаривать, не стоит так общаться, не стоит так вот близко сходиться с человеком. И начинаешь приводить примеры о том, как вот бывают люди в грех впадают, какие там последствия. Вот начинаешь приводить примеры, и чаще всего человек говорит, да, да, брат Денис, вы правы. Это, в принципе, действительно очень важная мысль. Но вот именно у меня сейчас... чистая, святая любовь, которая ни в коем случае не будет иметь тех последствий, о которых вы говорите. Да, вы абсолютно правильно говорите, но если бы вы знали, как я, какие у нас отношения, конечно же, вот то, что ваше, вы говорите, оно для всего мира работает, но оно не будет работать для нас. Мы все, друзья, с вами люди, вот, относимся к людям исключения. Это называется подавлением, это называется рационализацией. Мы подавляем Слово Божие, ну, какой-то неправдой. Мы начинаем что-то придумывать, мы начинаем как-то оправдываться, но Слово Божие, оно начинает угасать, вот под, просто под завалом вот этих наших каких-то выдумок, оно начинает просто угасать. Вот Даник пишет такой вопрос. Я подавляю истину, значит ли, что я под гневом Божьим или кровь Христа меня защищает? Вот, вот именно период, в котором мы сейчас живем, период долготерпения Божьего, мы не под гневом Божьим. Кровь Христа, конечно, защищает. Но если я не прекращу это делать, если так и останется в моей жизни подавление, то суд Божий придет. Придет либо уже в моей жизни и частично в моей жизни, и в будущем тоже. Поэтому это опасная составляющая. Итак, значит, подавление истины неправдой в нашей жизни – это весьма и весьма распространенное явление. Это не только, знаете, какое-то осознанное подавление, когда мы прям специально отвергаем истину Божию. Нет. Это подавление вот именно такое... ну, обычное. То есть мы просто считаем себя невиновными в том, что мы не исполняем Слово Божие. Мы считаем себя исключением. Мы считаем, что в данный момент времени было не очень удобно исполнять Слово Божие. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. И четвертая моя мысль, да, вот конец, да, что же делать, чтобы не подавлять истину Божию? Вот что нам нужно делать, чтобы нам не подавлять? И здесь тоже очень важно отметить, что у нас с вами, мы же с вами не роботы, у нас с вами нет выключателя какого-то там в голове. То есть кто-то услышал и сказал, о, хорошая мысль, брат Денис говорит, не надо подавлять истину Божью ложью, не буду больше подавлять, не получится. Вот я уже показал, вот когда говорил о рационализации, говорил о том, что мы люди исключения, я показал, что это настолько естественный процесс, что мы иногда даже сами не замечаем, что мы подавляем истину ложью. Мы неправду. Мы иногда настолько привыкли это делать, что это автоматически у нас происходит, и мы только после свершившегося факта и то не всегда далеко замечаем, что это было. То есть это естественный процесс в нашей жизни, причем как в народе Божьем, в еврейском, да, в то время народ Божий был, да, еврейский, так и у язычников это абсолютно естественный процесс. Это легко они это делают, и мы сами это легко делаем. И мы, и я, и вы тоже. Поэтому если мы просто решим, что эта проблема решается при помощи, ну, какого-то решения, да, тавтологии, да, если мы решим, что проблема решается при помощи решения, три раза одно и то же слово повторяется. То есть если мы решим, что вот мы сейчас послушали проповедь и щелкнули пальцами, и теперь мы больше так делать не будем, то мы с вами ошибаемся. Для того, чтобы наша природа, наша плоть, она... Чтобы мы ее смогли победить в этом вопросе, чтобы мы смогли научиться, есть такое выражение, актуализировать истину, то есть ее выводить в актуальное состояние, из пассивного знания переводить в активное знание, актуализировать истину. Вот чтобы мы это научились, это большой и сложный процесс. Это задача, которую нужно решать. Это тот навык, который нужно приобретать. Это то же самое, как если я скажу, да, да, вы правы, совершенно правы, мне вот 43 года, чтобы вот мне там здоровье подкачать, мне нужно по 20 раз в день подтягиваться. Все, я решил с завтрашнего дня подтягиваться по 20 раз в день. Я выйду на улицу, я повисну на турнике, как сосиска, и я не подтянусь даже ни одного раза, понимаете? Это не важно, что я решил, не важно, что я захотел. Важно, чтобы добиться результата, нужно много трудиться. И это большая проблема, друзья. Это, кстати, тоже я об этом не планировал говорить, но скажу, раз уже начал, что большая проблема нашей с вами жизни в том, что мы думаем, что для того, чтобы что-то добиться в духовной жизни, достаточно просто решить это сделать. Нет, друзья. Чувства навыком приучены. То есть нам необходимо достаточно серьезная, кропотливая и долгая работа с нами, самими, чтобы изменить наш характер, чтобы поменять наши привычки, чтобы приобрести новые качества и убрать другие качества. Вот то же самое касается, касающееся подавления истины. Мы недостаточно это будет только понять, недостаточно просто решить, хотя это тоже хорошо. Нужно еще и много потрудиться в том, чтобы научиться не подавлять истину неправды. Итак, что же значит, какие же шаги, да, какие упражнения нужно делать для того, чтобы научиться не подавлять истину неправды? И первый шаг – это 21 стих. Здесь написано, будем идти от противного, то есть как бы из отрицательного выводить положительное. Но как они, познав... Так, прошу прощения. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? Это первое. То есть, почему они не смогли? Вот почему они подавили истину неправдою? Потому что они не прославили Его как Бога. Об этом вот я хочу сказать о трех вещах. И эти три вещи, друзья, они, каждая из них требует большого такого объемной проповеди, объемного такого исследования, поэтому я не могу это сделать. Я очень коротко скажу. Что значит прославить Бога как Бога? Что это означает? Бога как Бога. Это означает, что прославить Бога как того, который имеет право на все. Вот вопрос, на что имеет право Бог? Можем ли мы сказать, что Бог имеет право на все? Вот у нас в Тольятти, когда я еще жил в Тольятти, был брак, и на этом браке мы подарили картину с нашей семьей. Но я еще был не женатый, и мы вот с мамой моей мы подарили картину вот, молодым. И на этой картине был подписан текст, а текст выбирала моя мама. И знаете, какой текст она выбрала? Из псалмов. Там было написано «Господь творит, что хочет». Такой необычный немножко текст на брак. И когда мы эту картину подарили, то через несколько дней эти молодые пришли к нам в гости, и они спросили мою маму: «Тетя Лид, а почему вы такой текст написали? Господь творит, что хочет». Она говорит: «А что вас в этом тексте смущает?» Они говорят: «Ну, немножко страшно». Ну, например, написали бы, допустим, «Да благословит вас Господь», там, или там, «Господь творит там, все новое», например, да, там, или еще что-нибудь. Ну, такое что-то положительное. А Господь творит, что хочет. Ну, как бы страшно, а вдруг он захочет сотворить какую-нибудь там проблему, допустим, да, или еще что-нибудь. Вы знаете, вот эта мысль прославить Бога как Бога, то есть дать ему право поступать, как он хочет, зная, что он в любом случае поступит хорошо. И почему это очень важно? Потому что человек подавляет истину неправдой тогда, когда он не хочет соглашаться с истиной. То есть он говорит: «Господи, вот ты знаешь, вот ты говоришь о том, что ты меня прощаешь. Это хорошая истина, мне она нравится, я не буду ее подавлять. Она мне нравится, эта истина, я буду ее любить, лелеять и проповедовать. Это истина, ну, я одобряю эту истину». То мы читаем Библию дальше, написано: если ты не прощаешь брату своему, там, вообще не прощаешь другому человеку, то и Бог тебе не простит. О, это истина такая, которая, ну, достаточно сложная для меня. И я с ней не соглашаюсь. То есть как бы я встаю на уровень Бога. Вот мы с Богом, как бы, знаете, такие равноправные партнеры, что ли. Да? Мы обсуждаем какую-то мысль. И Господь говорит: «Ну, Денис, ты знаешь, я считаю, что если ты не простишь, то и я тебе не прощу». А я говорю: «Господи, ну, не очень хорошая мысль, да, вот мне не нравится эта мысль». То есть мы как бы вместе обсуждаем. Это неправильно. То есть Бог – это Бог. Раз Он так сказал, Он имеет право так говорить. Мы прославляем Бога как Бога. А что это означает? А это означает, что бы Он ни сказал, для нас это истина. И вот эта проблема серьезная, особенно в наше последнее время, вот когда демократия так развивается, мы воспитываемся в такой среде индивидуализма, то вот эта проблема начинает быть очень серьезной. Мы, в принципе, не можем согласиться с некоторыми выражениями Библии. Мы с ними просто не можем согласиться. нам они... Мы, конечно, не будем с ними спорить, потому что это, ну, как бы не принято в наших церквах, но внутри дать право Богу говорить, что он хочет, и требовать, что он хочет, мы не готовы дать. И когда человек не готов признать за Богом право делать и говорить, что он хочет, и соглашаться, не важно, что он говорит, а важно, кто говорит, да, то вот если мы не можем так, то мы будем подавлять истину неправдой, потому что нам эта истина просто не нравится. Вот был такой случай, когда апостол Петр слышал Христа, и Христос говорил странные вещи о том, что есть кровь, там, пить кровь, есть плоть, странные вещи. И многие люди соблазнились и ушли, потому что они его не поняли, Христа. И тогда Христос спрашивает Петра, а ты не хочешь уйти? А вы не хотите отойти? Петр ничего не понял. Он также не понял, как и те 70, которые ушли. Он ничего не понял. Но он знал, что пусть я ничего не понимаю, и пусть меня это смущает, но это Божьи слова. И он говорит, Господи, а кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Нам просто некому идти, и все. И вот это как раз и есть прославить Бога как Бога в контексте истины, то есть в контексте темы об истине. Мы получаем откровение от Бога через Слово Божие, через нашу совесть, через наблюдение внешнего мира. И мы должны сказать, раз это от Бога, все остальное не важно. Не важно там, какие жертвы мы принесем ради того, чтобы Слово Божие исполнить. Не важно наш опыт. Не важно, что нам говорят. Нам ничего не важно. Это сказал Бог. И мы прославляем Бога как Бога. Все, вопрос закрыт. Эти люди Бога как Бога не прославили. Они начали с ним дискутировать. Они начали с ним спорить, да, то есть, может быть, не открыто, но внутри своего сердца. И это привело к тому, что та часть истины, которая была неугодна, она оказалась в забвении. Они ее подавили. А вторая мысль – это мысль, которая записана в этом же стихе, в 21-м. Здесь написано «но осуетились в умствованиях своих». Друзья, это вообще целое проблемище. Это целое проблемище, особенно современного мира. Вы знаете, в какое время интереснейшее мы живем? Ну, примерно это началось, наверное, в середине 20 века. Что началось? Началось то, что количество предложений, которые получает человек, значительно превышает количество возможностей человека. Ну, что это означает? Давайте представим человека, живущего в 19 веке или в начале 20 века. Какие у него были возможности? Ну, например, он мог съездить в Москву. Ну, допустим, возможности о путешествиях. Возможности в путешествиях. Он мог съездить в Москву, в Петербург. Но если он был очень богатый человек, он мог съездить, например, там, в Баден-Баден, да, вот как Достоевский, ну и так далее. Вот. Но это все равно достаточно ограничено. Он не мог, например, там, путешествовать по всему миру. Сейчас у нас эта возможность существует. Чем старше человек становится, тем он финансово независимый становится, и у него время появляется, теоретически он может вообще весь мир просто объездить, если хочет. Давайте представим, а что человек мог читать в то время? У него была там какая-то 5 книг в его доме. Ну, может быть, 10 книг в его доме. Все. Сейчас нам доступно все. У нас просто миллиарды книг, которые доступны нам очень легко. С кем он раньше мог общаться? У него был круг родственников и круг людей, с кем он жил раньше. Сейчас мы можем общаться со всем миром. То есть, в общем, сейчас количество предложений в любой сфере, образование, там, общение, удовольствие в любой сфере превышает количество возможностей человека, чтобы это все реализовать. Все это, если я буду читать все подряд, если буду читать все книги, которые только мне попадаются в глаза, я буду только делать то, что читать с утра до ночи и больше ничем не заниматься. Если я буду общаться со всеми людьми, которые только есть на свете, которые у меня есть возможность, я больше ничем не буду заниматься, только общаться. Поэтому человек должен сейчас, вот это очень важная особенность человека, важный навык человека, он должен научиться фильтровать. Он должен научиться фильтровать, что он смотрит. Он должен научиться фильтровать, с кем он общается. Он должен научиться фильтровать, что он читает. Не потому, что что-то плохо, что-то хорошо. Это понятно, фильтр должен быть, что плохо, что хорошо, понятно. Но даже с хорошим он должен не все брать, потому что если он будет с утра до ночи общаться, то он не будет учиться, работать и так далее. И если раньше сама жизнь фильтровала ему, то теперь человек должен учиться фильтровать. Так вот, это просто как бы я имею в виду такой общий фон, да? А теперь касательно вот этого текста. «Осуетились в умствованиях». Дорогая молодежь, я хочу вам... Вы еще не устали меня слушать? Там как-то кивните, там головой нет. Есть очень важная мысль, которая, мне кажется, что очень важно понять именно молодежи. Что такое суета? Вот что такое суета? Как вы определили бы? Суета – это деятельность человека без цели. Вот представьте, человек утром проснулся, там, телефон, звонки, смс, там, он целый день занят, он очень устал, он вечером такой весь измотанный, голова болит, он написал десятки тысяч сообщений, он пообщался с этим, он там поехал туда, он позвонил туда, он все. Но какую цель он достиг? К чему все это было? А когда цели нет, тогда любая деятельность становится суетой. Это просто суета. Это, ну, пустая, да? Вот тоже все осуетились в умствованиях своих. О чем ты думал целый день? То я там Facebook почитал, то в Instagram посидел, то книжку прочитал, то фильм посмотрел, то в интернете какой-нибудь видосик запилил, как говорят, да, сейчас современная молодежь. То еще что-то, то еще. Ну, как бы такая, вот в голове очень много всяких мыслей, очень много всяких идей. Но к чему все это привело? Какая цель? То есть суета есть? Опознание не происходит. То есть нет процесса творчества, да, то есть ничего не производится вот этой суетой в голове. И вот эта же мысль, она говорит и о Боге в том числе. Осуетились в умствованиях. То есть человек не целенаправленно изучает истину. Он не пытается думать об этом, а он просто суетится. Вот у него в голове какая-то мешанина. Поэтому очень важно, чтобы мы, вот вы, как молодежь, если вы хотите чего-то достигнуть в жизни, вы должны уметь ограничивать самого себя. То есть единственный человек, вот единственное условие, то есть не точнее единственное, а очень важное условие успеха в жизни – это умение себя ограничивать. Если вы не сможете себя ограничивать, вы потонете в том болоте, которое сейчас вокруг нас. Это информационное. Вы, даже в хороших вещах, вы скажете, а я там в интернете ничего плохого не смотрю. Даже в хороших вещах можно утонуть. Даже в хороших.
Привет.
Так, секундочку. Вот представьте себе какой-то огромный бассейн, там, например, допустим, я не знаю, там, из поролоновых шариков, да, даже в них можно утонуть. Хотя в них ничего плохого нет, но даже в них можно утонуть. И вот осуетились в умствованиях своих. Вы должны проверить, чем заняты ваши мысли. И если вы... Если вы сможете свои мысли направить в правильном направлении, а Боге размышляет он день и ночь. А его слово такое, написано, что только чисто, что достославно, о том размышляете. Если вы будете читать то, что вас созидает, если вы будете смотреть только то, что вас ведет к лучшему, вот в этом случае в вашей жизни не будет происходить подавление истины, неправды. А если вы свой разум будете нагружать кучей массы информации, которая вам особо даже не нужна, пусть даже она неплохая, не оскверняющая, она просто ненужная вам в данный момент и вообще, может, никому не нужна. Конечно, вот эта масса информации просто будет подавлять истину. Истина, она там просто не сможет прорасти. Она там не сможет дать плоды свои, потому что она задавится массой информации, которую вы в свой мозг донесли. Поэтому очень важно, чтобы вы могли... все-таки вот уметь контролировать свой себя, уметь обрезать, уметь фильтровать. Вы должны научиться говорить «нет». Нет вот этому, нет вот этому, нет вот этому. То есть нет, я этого смотреть не буду, я этого слушать не буду, я это читать не буду, я это фильтрую. Это не для меня. Ну и последнее, чем эти люди, как бы, что они делали неправильно и что привело к подавлению, это неблагодарность. Как это ни странно, это неблагодарность. Давайте я сейчас сначала прочитаю комментарий или вопрос, а потом продолжу. Человек не хочет согласиться с истиной и оправдывается тем, что текст Писания неправильно растолкован, толкует его, как ему удобно. Как быть? Ну, как быть? Иногда никак не быть. Вот иногда человеку, как говорится, хоть кол на голове тиши. Да? То есть, вот есть такой биолог, Ричард Докинс, это ну, известный биолог достаточно, эволюционист, и он не просто эволюционист, он еще и довольно такой воинствующий атеист. Он очень много книг написал против Бога и так далее. Ага, да, там народ веселится. Вот, и, знаете, вот интересно, если включить микрофоны у всех, то что мы там услышим? Вот неожиданно включить микрофон, да, кто-то будет активно веселиться. Ну ладно. Значит, и однажды этот Ричард Докинс, он в Австралии беседовал с одним католическим священником. Это снято на видео, это есть в интернете. И вот католический священник его спрашивает: скажите, пожалуйста, что должно в вашей жизни произойти, чтобы вы изменили свое отношение о Боге и признали Бога, что Он есть? Вот, то есть, какое событие может, ну, чисто теоретически произойти, чтобы вы признали Бога, что Он существует? И этот Ричард Докинс сказал такую фразу. Он говорит: вы знаете, такого события не может произойти. Даже если сейчас ангел с неба придет, вот крыша откроется, и ангел с неба сойдет, и скажет: Ричард, ты не прав. Я ему скажу: ты галлюцинация, я тебе не поверю. То есть человек настолько сильно подавил истину неправдой, настолько сильно, что у него уже обратного хода нет. Он уже никогда ничему не поверит. И, кстати, если бы у нас было там еще больше времени, там пару часов, например, то я бы по этой главе шел бы дальше, и мы бы дошли до того, что есть такое понятие, называется точка невозврата. Вот когда человек подавляет истину неправды, подавляет, то в конце концов он доходит до состояния, когда уже обратного пути нет. Написано: Бог предал превратному уму. То есть уже ум превратный, и человек уже в принципе не способен понять истину. И конец, 32 стих. Они знают, что делающие такие дела достойны наказания, и сами делают. То есть уже настолько у них извращенное мышление, что они уже не могут поменяться. И это одна из причин, почему нам нужно бояться подавлять истину неправду. Мы должны бояться подавлять истину неправду, потому что если мы не остановимся, то в какой-то момент времени мы прекратим различать истину неправду. И нам уже никто не объяснит. Это уже будет просто повреждение. Предал Бог превратному уму. Итак, поэтому, вот, дорогая молодежь, я вам очень сильно рекомендую, чем раньше вы научитесь фильтровать, чем раньше вы научитесь ограничивать самих себя, тем больше успеха в вашей жизни будет. В семье, на работе и, самое главное, в отношениях с Богом. Ну и последнее, о чем я уже начал говорить и не закончил, это благодарность. Человек, который не благодарен, он подавляет истину неправду. Почему? Потому что ему мало, ему хочется большего, ему хочется того, чего у него нет сейчас и нет возможности получить. А для того, чтобы получить то, что ему хочется, ему необходимы компромиссы. Он понимает, что для того, чтобы быстрее заработать деньги, нужно согласиться на нечестные схемы. Он понимает, что для того, чтобы быстрее произвести на кого-то впечатление, ему нужно обмануть. Он понимает, что для того, чтобы где-то пробиться по карьерной лестнице быстрее, ему нужно где-то пойти по головам чужого человека. И он начинает подавлять истину, потому что истина мешает ему. А человек, который благодарный за то, что есть. Я благодарен, слава Богу. Я с благодарностью жду, когда Бог без греха поднимет меня до должного состояния. Да? То этот человек, он не будет подавлять истину неправдой. Для него истина важнее неудобства. И человек, который благодарный, у него нет искушения подавлять истину неправдою, потому что у него нет стремления изменить ситуацию нечестным способом, потому что он рад тому, что имеет, он благодарен. Благодарность – это крайне редкое качество в наше время. Благодарность – это не просто вежливость. Иногда люди путают благодарность и вежливость. Вежливость – это сказать спасибо человеку, это вежливость. А благодарность – это состояние покоя в душе. Я благодарен тому, что я имею, то есть я спокоен, я не нервничаю от того, что у меня машина не такая, как у соседа, или телефон не такой, как у кого-то, или еще что-нибудь. Я благодарен. Я бы хотел изменить ситуацию, я бы не против, чтобы у меня машина была лучше, я не против, чтобы у меня была зарплата выше, я не против. Я предпринимаю все шаги к тому, чтобы достичь этой ситуации. То есть я не проповедую ленность, не проповедую какую-то, знаете, хладность по отношению вот к своей жизни. Пожалуйста, но я благодарен тому, что имею, и вот эта благодарность, она хранит меня от того, что я достигаю каких-то своих целей при помощи подавления истины. Если истина говорит вот так, то я буду так поступать. И никакая страсть внутри меня, которая влечет меня в другое какое-то состояние, чем я сейчас имею состояние, она меня не будет толкать на подавление истины, потому что у меня этой страсти нет. А почему у меня нет? Потому что я благодарен. Я благодарен Богу. Я рад. Благодарность, друзья, это тоже отдельная тема, но это просто очень-очень редкое и очень-очень важное качество для христианина. Большая проблема, вот тут мне пишет Михаил в частном сообщении, может быть, он случайно писал в частном, но я прочитаю его сообщение. Большая проблема в таких людях, что они начинают искать не ответы в Писании, а вопросы. Это про атеистов или про тех людей, кто подавляет истину. Вообще, друзья, вы знаете, наше мышление, оно призвано проникать в реальность. Но большинство людей используют мышление не для того, чтобы проникать в реальность, а для того, чтобы создавать свою реальность. И это очень плохо. Вместо того, чтобы проанализировать себя и сказать, что у меня вот такие недостатки, я начинаю оправдывать себя, создавая новую реальность, в которой я этих недостатков не имею. Вместо того, чтобы признать, что у меня проблема в отношениях со Словом Божьим, и мне надо лучше его читать, я начинаю оправдывать себя тем, что создаю новую реальность, доказывая, что у меня все нормально со Священным Писанием, и я читаю его хорошо. Когда я недавно общался с одной сестрой, у которой проблемы были со своей тещей или со своей свекровью, там я путаюсь, кто-то со свекровью. Я ей говорю, вы же имеете плохие отношения со своей свекровью. Она говорит, нет у меня хороших отношений. Я говорю, зачем вы создаете реальность, ну как бы виртуальный мир, в котором у вас хорошие отношения? Пока вы в этом виртуальном мире живете, у вас отношения наладятся. Вам нужно признать реальность того, что у вас плохие отношения. И признав реальность того, что у вас плохие отношения, вы начнете что-то менять в своей жизни, чтобы эти отношения изменить. Друзья, вот эта мысль. Ну, вот к вопросу Михаила, да. То есть наше мышление, оно призвано проникать в реальность, исследовать реальность, а не создавать новый мир, новую реальность. Так вот, истина Божия – это тот инструмент, при помощи которого мы можем проникать в реальность. Мы читаем Священное Писание, мы видим, что вот это грех, а вот это не грех. Мы видим, что вот такое поведение хочет Бог от нас, а вот такого не хочет. И если мы с вами не настроены на подавление истины, то вот эта истина, она откроет нам реальность нашей жизни. И это будет только хорошо, потому что это приведет к росту, это приведет к благословению, это приведет к изменениям нашим. А если мы будем подавлять истину неправдой, то, во-первых, наша жизнь не будет меняться, она такая останется на прежнем уровне. А во-вторых, это время долготерпения кончится, и Бог обязательно изольет свой гнев на тех людей, которые подавляют истину неправдой. И это важная тема. Ну все, друзья, я очень надеюсь, что вас не запутал, не утомил и не усыпил. Вот. Но на этом моя тема заканчивается. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите или говорите. Братья, а вам что, не принесли еду еще, нет?
Мы уже поели.
Да вы что? У вас есть пища, которую мы не знаем. Да?
А вот Даник вам задал вопрос в чате. Вы ответили на него, по-моему?
А я на все ответил уже. Я на все даниковские вопросы ответил.
О, прошу прощения.
Да, вы, наверное, не заметили. Ну что, друзья, есть у вас какие-то вопросы или нет?
Денис, у меня есть такой вопрос. Как ты считаешь, можно ли человек хотя бы один день прожить абсолютно без греха?
Абсолютно без греха? Ну, знаешь как, Даник, это все зависит от того, что мы называем грехом. Если грехом мы называем поступок, то, например, человек в коме вполне проживает несколько дней без греха, например, да? Но если мы называем грехом не поступок, а именно болезнь нашего. То есть, вот что такое грех? Грех – это и поступок. Например, допустим, я украл у тебя там 1000 рублей. Это грех. То есть, я украл. Это поступок. Но грех – это и состояние. Я вор. То есть, например, человек, который украл 1000 рублей, да, вот у другого человека, он вор. А в какой-то день он не украл. Он же от того, что он не украл, он не перестал же быть вором, правильно, да? Он все равно вором остался. Вот, например, я, допустим, у меня грех раздражительности, вот я раздражаюсь. Например, раздражаюсь на людей. И вдруг оказалась ситуация, что я несколько дней провел в одиночестве, я не был с людьми, я не раздражался на людей. Это не означает, что я без греха прожил, просто грех не проявился, он никаким образом не был раздражающего фактора, я не раздражил, но грех-то все равно был, понимаешь? Поэтому вот если говорить о поступках, то да, я считаю, человек может прожить без греха в определенных обстоятельствах, да, то есть, но это ничего не значит, потому что грех все равно в человеке существует, и как бы просто он иногда не проявляется, вот и все.
Можно вопрос тоже? Да. В современном мире вообще очень много, скажем, сложных понятий, и на самом деле сложно понять, где все-таки истина, а где ее нет. Несмотря на то, что у нас есть руководство, но Слово Божие, очень много различных трактовок, толкований, и чем больше мы получаем информации, тем это больше, наверное, даже сбивает. То есть если раньше нам сказали, кто-то там, брат какой-нибудь в проповеди, что вот должно, надо понимать вот так, то мы так и понимаем. Сейчас мы начинаем вникать, искать различные толкования, различные переводы, там где-то какие-то нестыковки, неувязки, и получается это вместо того, чтобы прояснять ситуацию, как бы это еще больше запутывает.
Да. Я понял. Ответ на ваш вопрос лежит в двух плоскостях. То есть, два момента. Первый – это касается вот вас как объекта, да, то есть вас лично касается. Я приведу маленький пример. То есть, недавно обнаружилась такая интереснейшая ситуация. То есть, есть такая энциклопедия, называется Википедия. Вы знаете, да? Все и пользуются. И там на разных языках, на русском, на английском, на немецком, на разных языках. На большинстве языков мира есть какие-то статьи. Так вот, недавно обнаружилось, что на одном там шведском диалекте есть несколько десятков тысяч статей. И обнаружилось, там так написано, такой-то язык, и вот эти десятки тысяч статей. Но оказалось, что человек, который эти статьи писал, эти все статьи были написаны одним и тем же человеком, он начал их писать 14 лет и писал 10 лет, до 24 лет. И он не знает этого языка, он просто писал там, что хотел, короче. То есть реально этим языком никто не пользуется, там 5 человек в мире его знают, наверное. Вот. И поэтому, конечно, редакторы не могли проверить. И поэтому официально эта страничка существовала, там десятки тысяч статей, но по факту там на самом деле просто написана какая-то галиматья на неизвестном языке, которое все перепутано, в общем. А это 10 лет существовало на официальном сайте Википедии. Вот. К чему я это говорю все? Смотрите, то есть истина, она познается... То есть если бы, например, эту статью читал человек, который знает язык, то есть который изучал буквы, потом изучал слова, потом говорил на этом языке, он бы быстро раскусил обман. Но человек, который не знает языка с детства, он не может раскусить обман. Вот то же самое касательно и в истине. Да, есть сложные истины, есть трудные истины, которые очень трудно понять и разобраться, где правильно. Но если мы начинаем с простых истин, вот самых азов, и начинаем их слушаться, начинаем к ним относиться трепетно, то потихонечку у человека формируется некий навык, вкус, что ли, к истине. Он быстро распознает. Вот у него чувство навыком приучено. Почему нам трудно распознать сложную истину, где истина, где нет? Потому что мы в несложных истинах тоже блуждаем. Понятно, что, например, там кто-то раньше говорили, там, допустим, я не знаю, там, в музыкальных школах нельзя учиться, а потом сказали, что можно учиться. Понятно, что как бы тут можно такой разброд. Или вот вы сейчас приводите пример. Там один брат говорит так, другой так. И тут трудно разобраться, кто из них прав. Они все ссылаются на греческий, там один, там еще что-то, все трудно разобраться. Там, если касательно там Бога, предызбрания, там темы, там предопределения, кальвинизма, в этих темах трудно разобраться. Но есть темы, в которых легко разобраться, например, в теме прощения. Легко же разобраться, тут нет двух мыслей, да ведь? В теме жертвенности, в теме взаимопомощи братьям друг другу, в теме отношения к своей церкви, в теме послушания. В этих темах легко разобраться. И если в этих темах мы проявляем то, о чем я сейчас говорил, то есть мы эти темы, вот в тех истинах, в которых легко разобраться, которые не вызывают двухсмысленности, если мы в этих темах проявляем верность и начинаем правильно относиться, то потихонечку наш духовный человек растет, и он начинает понимать и сложные темы. И вот выходит за кафедру брат, и мы понимаем, что он говорит неправильно. Мы это понимаем. Почему? Потому что у нас духовный уровень есть. А если мы хотим сразу в трудных темах разбираться, минуя легкие, то у нас ничего не получится. Вот это первый ответ на ваш... Это то, что касается вас, меня, там, ну, всех нас. А вторая, конечно, касается учителей в церкви, проповедников. Конечно, ну, часть вины за то, что вы говорите, возлагается на них. Потому что, конечно, это очень плохо, когда выходит один брат, говорит одно, и выходит за ним другой брат и говорит совсем другое. Это проблема нашего образования, нашего, ну, подготовки наших проповедников. Это запутывает. И это тоже плохо. Поэтому, с одной стороны, вы должны относиться, ну, я, вы, там, все мы, относиться к понятным истинам трепетно, и тогда непонятные истины будут просвещаться. А с другой стороны, те люди, которые берут на себя дерзновение кого-то учить, ну, они должны хотя бы разобраться в том, что они учат. Это, конечно. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос? Или нет?
Да, спасибо.
Угу. Ольга, так, вопрос такой. Из меня... Михаил, вопрос про свободную волю человека. Бог наперед знает всю свободную волю человека. Вопрос. Весь жизненный путь человека. Тогда это тяжело назвать свободной волей человека. Не тяжело. Вот смотрите. Представьте себе, что у меня появилась машина времени. Вот у меня появилась. И вот, ну, то, допустим, кто-то из вас находится здесь. Вот, ну, например, тут вот Вера, допустим, вот маленькая. Да вот она здесь находится. Вот у нее здесь. Или она там сидит у себя там в своем Воронеже. Чем ты уехал, непонятно. Вот я ей говорю, например, Вера, вот ты сейчас выйдешь из своего дома, и у тебя будет дорога направо или налево. Вот ты поверни направо или налево. Куда хочешь, туда и поверни. А вот она выходит из своего дома, а я в этот момент времени, на своей машине времени, хоп, перелетаю вперед и смотрю, куда она повернет, направо или налево. Вот смотрю. И увидел, что она повернула направо. Вот я это увидел. Я возвращаюсь к себе, сюда, вот в это место, беру бумагу и пишу, там, Вера, ты повернула направо. И даю ей эту бумажку, она ложит ее в карман, положила в карман. И вот она выходит на этот перекресток и думает, куда ей повернуть, направо или налево? И выбирает. Она выбирает повернуть направо. Потом достает из кармана бумажку и пишет, а ты повернул направо. То есть от того, что я знал, куда она повернет, я знал это, потому что я это увидел, это не означает, что она это сделала не добровольно. Она все равно выбрала добровольно. Это был ее добровольный выбор. Но я знал, что она выберет, потому что я вот имею машину времени. Поэтому никакого противоречия между знанием Бога нашего пути и нашей свободной волей никакого противоречия нет. Он знает, но мы это выбираем. Просто он знает, что мы выбираем. Вот и все. Это достаточно просто. Изменяется ли сам Бог, когда изливает гнев? Меняет ли отношение к человеку, на который изливает? Имеет ли отношение после гнева Божьего? Так, и меняет ли отношение к человеку, на которого изливает? Я вообще, вот вопрос первый, который изменяется ли сам Бог, это вопрос глубоко философский. Конечно, здесь об этом нужно говорить очень долго и говорить об этом целую лекцию, изменяется ли Бог, да? А вот вторая часть вопроса, она попроще. Меняет ли Бог отношение к человеку, на которого изливает гнев? И здесь ответ такой. Дело в том, что гнев Божий бывает двух видов. Я об этом не стал говорить, просто это не в нашей теме. Гнев Божий в этой жизни и гнев Божий в вечности. Вот гнев Божий в этой жизни направлен на наши изменения. То есть он изливает гнев, вот лично на меня, на вас, например, да? Для чего? Чтобы мы изменились, чтобы мы увидели его гнев, и мы покаялись. И, кстати, послание к Римлянам, вот это послание к Римлянам, вот, которое мы читаем, оно как раз об этом гневе, что он призывает к покаянию, что Иисус Христос пришел, чтобы изменить вот этот вот, ну, вот этих людей, которые там живут как хотят. Поэтому, когда в нашей жизни Бог на нас изливает гнев, он это делает по любви к нам, чтобы нас исправить. И слава Богу, когда мы это понимаем. Но будет момент времени, когда будет окончательный гнев уже к осуждению вечному. Тогда уже все. Тогда уже человек как бы неисправим. Уже фиксируется его положение. В этом плане уже, конечно, будет вечное, окончательное определение. Да? Вот гнев Божий излит, и уже все. А сейчас это такое время милости. Вот. Ну, не знаю, правильно ли я понял ваш вопрос, и ответил, как я понял. А если я неправильно ответил, ну, в смысле, не на ваш вопрос, вы ответ, вопрос повторите другими словами. Ну что, друзья,
Видите, есть... еще вопрос. Всегда ли, когда я скрываю свой истинный мотив, это является подавлением истины?
Ну, скрываешь от кого? Если открываешь от другого человека, то не всегда. Ну, конечно, например, допустим, я иногда просто из вежливости не могу человеку сказать истинный мотив, да, свой.
Да, да.
Вот, это понятно, что, да, но здесь больше речь о самом себе, то есть скрываешь истинный мотив от самого себя, вот это больше, не обманывайтесь, братья, то есть мы должны отдавать отчет самому себе, почему мы так делаем. Ну, например, знаете как, вот, допустим, вот сегодня мне один мальчик позвонил по телефону, вот, ну и разговаривает со мной, да я его даже не знаю, что за мальчик, откуда он взял мой телефон, и разговаривает со мной. Ну, конечно, я ему не могу сказать, извини, я тебя не знаю, мне с тобой неинтересно разговаривать, так, давай, до свидания. Конечно, так не скажу, я же не могу его обидеть. Но по факту так. Я ему говорю, слушай, друг, ты знаешь, я сейчас так занят, вот, ну, как бы мне не очень удобно с тобой разговаривать, давай в следующий раз созвонимся. Ну, потому что мы с ним поговорили 5 минут, как бы из вежливости, а он хочет дольше разговаривать. Видимо, ему делать нечего, он маму с телефона забрал, и вот он хочет со мной поболтать. А я как бы не знаю, чем с ним разговаривать. И я ему так сказал, что как бы... То есть я не могу ему истинный мотив сказать, потому что это будет, ну, просто невежливо, но оно ему не нужно. Вот. Но самому себе я должен давать истинный мотив, это отчет об истинных мотивах. Это нужно обязательно. Иначе мы начнем превращаться в людей, которые... Знаете, вот есть такое понятие, вот тоже, это псевдочувства, там, псевдомысли. Вот человеку кажется, что это его мысль, а это не его мысль на самом деле. Это вот как раз то, что он... Вот он, человек, который много раз себя обманывает, да, постоянно себя обманывает, да, в конце концов он приобретает внутри самого себя такую ненастоящую личность. То есть он даже не знает сам, когда он честен, а когда он нечестен. Это очень опасный путь, так скажем. Вот. Еще есть вопрос? Вопросов нет. Ну, вы хоть что-нибудь полезное там извлекли из беседы, или там все ждали, когда это... Я не знаю.
Да, Денис, очень-очень полезно. Я прям вот не знаю. Это какой-то талант так просто все объяснять.
Просто. Я тут переживаю, что я запутал народ там в страшном дебрях. Ну, надеюсь, что было понятно. Слава Богу. Если было понятно, слава Богу.
Все, мне вообще прям очень... Я надеюсь, что всем было очень хорошо понятно.
Хорошо.
Сейчас мы в чат напишем как-то.
Ну что, друзья, если все, тогда давайте заканчивать.
Есть вопрос, но как бы просто как дополнение. Если мы говорим, что у человека свободная воля, но человек рождается уже склонностью к греху, он уже рождается грешником, то его воля, она в принципе... Ну, то есть свобода воли – это не, ну, как бы нейтральность, да, не то, не то. А он, получается, уже склонен к греху. Можно ли сказать, что его воля, она не совсем свободна, в принципе?
Ну, воля человека, она, конечно, поражена. Она поражена. То есть она поражена очень сильно. Когда мы говорим о свободной воле, то мы говорим о свободной воле не в его совершенстве. То есть это не такая свободная воля, как была, например, у Адама и Евы, у которого действительно была свободная воля. Но тем не менее, то есть какая проблема? Проблема в том, что когда мы говорим о свободной воле, то есть крайности. Кто-то говорит, например, там, допустим, сейчас, секундочку. Кирилл Иерусалимский, он с ним апологетировал, то есть это нестори, да, несторианство. То есть вот они говорят о том, что у человека свободная воля не поражена грехом. То есть она... полностью свободно. И Бог является лишь тем, который говорит о том, что правильно, что неправильно, а человек своей свободной воли выбирает правильно и не выбирает. То есть Бог никакого участия внутри человека не имеет. Он просто вот, ну, как бы как пример. Вот Христос пришел, чтобы показать пример. А человек смотрит на него и поступает по воле. Правильно поступает, свою волю. Это несторианство. Это, конечно, 100% ересь. Оно было осуждено на Вселенском соборе. Вот. А другая крайность, это когда говорят, что у человека свободной воли вообще никакой нет, она полностью мертвая, он не способен ничего доброго делать. Только Бог, вот как робот, его, как бы вот, его делает. Вот эти две крайности, а истина, как обычно, где-то посередине. Конечно, свободная воля человека, она поражена, она поражена, но она поражена не полностью. То есть у человека нет свободы делать добро в совершенном смысле слова, но у человека есть свобода выбора. Есть такое слово «интенция», то есть свобода к интенции, да, например, к направлению. Вот, ну, к примеру, у человека вот сидит в тюрьме, да. Вот я иногда представляю эту картину так: вот душа человека находится в тюрьме. Вот, и она видит вот какие-то прекрасные картины за решеткой, там небо, облака, там озеро, может быть. Но она не может выйти, она как бы заблокирована, вот она не в свободе. Но желать этой свободы она может. И если придет какой-то человек и говорит, ты хочешь освободиться, свободная воля человека настолько поражена, что она не может выйти из этой темницы, но она не настолько поражена, чтобы не согласиться выйти из этой темницы. Поэтому вот здесь такая ситуация. Как бы важно. Кальвинисты, вот несториане, они вот с одной стороны, да, а кальвинисты с другой стороны. А на самом деле истина, она в том, что свободная воля не умерла у человека, но поражена. Так вот. Все, друзья, да? В настоящее время получается, что свобода воли в рамках государства только на... Свобода воли в рамках государства. Ну, Михаил, наверное, не совсем понятен ваша мысль, но, наверное...
Она, наверное, очень глубокая просто.
Да. Друзья, половина десятого, надо заканчивать. Уже полтора часа времени прошло.